волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе предстоящие евроигры в Баку. Что они принесут Азербайджану? Чего Грузия ждет от Рижского саммита? И почему в Чечне из-за истории с неравным браком уволен министр печати? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Путин и Меркель провели переговоры в Москве. В Польше проходят президентские выборы. Рауль Кастро посетил Папу Римского и сказал, что вернется в церковь. В Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также реализация минских договоренностей. На пресс-конференции после встречи Путин заявил о необходимости выполнения договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он также отметил, что решение этого вопроса в первую очередь зависит от Киева. Президент России также пообещал оказать все имеющееся влияние на руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ангела Меркель, комментируя ситуацию на востоке Украины, также заявила о необходимости выполнения минских договоренностей. При этом канцлер Германии отметила, что пока нельзя точно сказать, приведет ли соблюдение соглашений к урегулированию конфликта. Однако, по ее словам, следует продолжить работу в этом направлении, поскольку ничего другого нет. Меркель заявила, что Россия и Германия продолжат сотрудничать, несмотря на имеющиеся разногласия. Канцлер подчеркнула, что своим визитом в Москву она хотела показать, что Германия работает вместе с Россией, а не против нее. Канцлер Германии прибыла с однодневным визитом в Москву сегодня утром. Вместе с президентом России она возложила цветы к могиле неизвестного солдата и почтила память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В Польше проходят президентские выборы. В президентской гонке принимает участие 11 кандидатов. Однако больше всего шансов на победу у нынешнего главы государства Бронислава Комаровского, которого поддерживают около 40% поляков. На втором месте по данным опросов находится кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда. О его поддержке накануне выборов заявил почти каждый третий избиратель. Эксперты обращают внимание на то, что во время избирательной кампании кандидаты нередко концентрировались на обсуждении вопросов, на которые президент, согласно Конституции, не имеет непосредственного влияния, так как Польша – это парламентская республика, и глава государства выполняет представительские функции. Для основных политических сил президентские выборы являются прежде всего тестом перед выборами парламентскими, которые состоятся в Польше нынешней осенью, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Эхо Кавказа. Новости.
В воскресенье в Ватикане председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро нанес визит Папе Римскому Франциску, чтобы поблагодарить его за работу по обеспечению разрядки кубинско-американских отношений. По окончании встречи Кастро заявил о своем глубоком впечатлении от встречи с понтификом и объявил, что рассматривает возможность возвращения в лоно католической церкви. Папа Римский Франциск должен посетить Кубу в сентябре по пути в США. Брат лидера революционной коммунистической Кубы Фиделя Рауль вспомнил, что понтифик является иезуитом, как и я в некотором роде, сказал Кастро на пресс-конференции. «Я читал все выступления папы, его комментарии, и если папа продолжит этот путь, я тоже буду возвращаться к молитве и вернусь в церковь, и я не шучу», — сказал Рауль Кастро. Это было поразительное утверждение для лидера коммунистической страны, где разгром диссидентов в прошлом вызвал резкую критику Ватикана. Кастро уже публично поблагодарил Франциска за помощь, которая способствовала сближению Гаваны и Вашингтона после десятилетий политики строгой изоляции коммунистической власти на Карибском острове, проводившейся правительством США. В воскресенье он подтвердил свою оценку усилиям Франциска по прекращению вражды двух стран и достижению примирения американцев и кубинцев. В городе Куманово на севере Македонии второй день продолжаются столкновения между силами безопасности и членами вооруженной группировки, которую власти назвали террористической. По данным Министерства внутренних дел, в субботу в перестрелке погибли 5 полицейских и более 30 получили ранения. Сегодня утром стало известно, что минувшей ночью от полученных ранений в больнице скончался один из пострадавших сотрудников полиции. Вчера министр внутренних дел Македонии Гордана Янкуловска сообщила журналистам, что более 20 членов группировки сдались. Остальные отказались сложить оружие и прячутся в районе Дива-Насельба в западной части города. По ее словам, боевики проникли в Македонию из соседнего государства, которое не называется. Они планировали использовать нынешнюю политическую ситуацию в стране для нападения на госучреждения, сказала Янкуловска. Куманово находится вблизи границ Сербии и Косово. Евросоюз выразил обеспокоенность последними событиями в Македонии. В городе Вюренлинген на севере Швейцарии в результате стрельбы в субботу вечером погибли 5 человек, в том числе стрелявший, который, как предполагается, покончил с собой. Об этом сообщил шеф полиции кантона Аргау Микаэль Леонпольд, отметив, что все погибшие являются гражданами Швейцарии. Он исключил версию теракта. Имя стрелявшего не приводится, сообщается, что ему было 36 лет. По информации местных СМИ, он был полицейским и являлся отцом троих детей. Права на ношение оружия у него не было. Оружие, из которого была открыта стрельба, не являлось полицейским. Ранее сообщалось, что вчера вечером местные жители позвонили в полицию и сообщили, что слышали выстрелы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Все самое актуальное. Через месяц, 12 июня, в Баку начнутся первые в истории евроигры в Азербайджане. На подготовку этих игр из госбюджета выделено 6 019 000 манат. На площади Азнефти в Баку установлен счетчик, отсчитывающий дни до начала соревнований. Спортивные объекты поражают размахом. 7 мая в рамках эстафеты огня факел доставили в Карабах, в город Городис, расположенный на линии фронта. Между тем, ряд международных организаций призвал к бойкоту евроигр. Что принесут эти игры стране и что думают о них рядовые азербайджанцы? Об этом мы беседуем с политологом, активистом гражданского общества Зардуштом Ализаде.
Игры дорогостоящие будут проводиться на фоне снижения экономических показателей. Вопрос, как это воспринимает азербайджанская общественность?
Двояко. Какая-то часть населения радуется, что Азербайджан получит хороший промоушен и станут нас узнавать, известны с этой страной, столько много сделано хорошего, построены дороги, мосты, дома красивые, все, что все видели, как у нас все хорошо. Какая-то часть очень критически оценивает это мероприятие, считает, что, во-первых, надо было посоветоваться с народом, во-вторых, есть более важные цели, задачи, на которые можно было тратить нефтяные доходы. Вот так что очень противоречивые отношения. И оппозиция, конечно же, злорадствует, и любой маленький неуспех, наклад, неудачу раздувает. Провластные и властные медиа, конечно же, преподают как торжество молодые политики нашей власти. Ну, по-разному относятся.
Ну, а вот ваше впечатление о том, что сделано об Олимпийском стадионе?
Мое впечатление, что потратили, во-первых, вот эта подготовка доказывает, что если власти хотят чего-то добиться, то они это делают очень организованно и хорошо. И значит, можно сделать вывод, что они не хотят провести реальные реформы, не хотят развивать экономику, не хотят развивать сельское хозяйство, не хотят улучшить социальное положение народа. Иначе, если бы захотели, они бы сумели. Это доказывает то, что успешно провели Евровижн, провели вот эту паноевропейские игры, проводят разные чемпионаты. И то есть даже замахнуться, если, кажется, будет возможность на Олимпийские игры, то... Это первое. Во-вторых, я считаю, что, конечно же, надо было с народом посоветоваться. Все-таки эти деньги народные, они семейные и клановые. И в-третьих, я думаю, что по большому счету надо думать о будущем. эти деньги можно было потратить с умом на то, чтобы на самом деле построить какую-то конкурентоспособную экономику. Значит, заводы открыть. У нас высокая безработица, у нас очень много людей получают невероятно низкие зарплаты. Но достаточно сказать, что наши педагоги получают от 150 до 200-250 евро зарплаты. Это в европейских наших ценах это невероятно, так сказать, низкий уровень жизни. Проведение различных мероприятий очень быстро истощает финансовые ресурсы Азербайджана. И уже первые звоночки тревожные зазвучают. Я думаю, что если вывод не сделают, то скоро, и привыкли уже начали брать международные кредиты, и скоро Азербайджан из страны инвестора, из страны, имеющей твердое финансовое положение, превратится в нашего соседя Армению, которая ходит и все наши деньги, инвестиции и получает. Азербайджан тоже, если не это не изменит вектор развития, то мы тоже можем промотать наши вот это сорившиеся небо нефтяные доходы, потом будем сожалеть.
Если позитивно посмотреть на вещи, в чем, на ваш взгляд, Азербайджан может на этих евроиграх преуспеть? Либо местные спортсмены покажут какие-то успехи, или будет толчок к развитию туризма? Может быть, это принесет значительную финансовую выгоду? Как вы это видите?
Ну, финансовая выгода исключается, потому что финансовая выгода может быть, если будет много туристов. Туристов много не будет, потому что в Азербайджане очень дорого все. Дорогая сфера обслуживания, дорогие гостиницы, дорогой ресторанный бизнес. И, наконец, были бы очень какие-то привлекательные исторические достопримечательности, пожалуйста. Но у нас власти успешно разрушают любую, значит, как бы туристическую привлекательную, значит, достопримечательность. Элементарно, у нас был Баиловский рынок, где сидел Сталин. Можно было бы сделать там какой-то там туристический пункт для привлекательности, какую-то часть населения-то и монструозные личности интересуют, они могли бы прийти посмотреть, где он сидел, снесли. Значит, снесли все, что было связано с революционным движением, с советским периодом, все снесли. Тайная, значит, типография не печатали, искру снесли. То есть, и снесли даже средневековые какие-то арки, катакомбы, значит, в старом городе снесли, потому что там должны были построить 7-звездочный отель. Так что, с точки зрения туризма, Азербайджан не очень привлекательная страна, если по соседству Турция, которая богатейшее наследие, богатее, невероятно развитая индустрия, а у нас дорогие цены, монопольные, нет конкуренции, поэтому вряд ли это что-то. Успеха спортсменов я не ожидаю, потому что у нас спорт мало развит, потому что нет массового спорта. Это главное условие спортивного достижения – это массовое развитие спорта. У нас народ не спортивный. В советское время это было тоже разрушено. А, так сказать, точечная поддержка с большими деньгами спортсменов – это не дает такого-то значительного, заметного успеха. Короче, ну, единственное, что приходит в голову, те организации, те люди, которые занимаются организацией вот этих паневропейских игр, они хорошо нагрели свои руки, они заработали. У нас всегда на три умножают, два в карманах, один в дело. Я думаю, что они очень хорошо заработали. Это раз. Во-вторых, наша власть еще успешнее вписала в систему европейской бюрократии, в том числе спортивной бюрократии, которая имеет очень прочные позиции в системе европейской бюрократии. Они еще более любят на европейских бюрократов, они еще охотнее закрывают глаза на разные шалости с правами человека, подставными, так сказать, какими-то процессами, с фальшивыми процессами, фальсификациями выборов, вот, разгоном демонстрации. К этому намного более терпимо будут относиться, потому что считаю, что вот во власти находится свой человек, такой же менталитет, такое же, значит, мышление, как у них, бюрократы европейские, пожалуйста. Так что плюсы есть от европейских игр, плюс еще Бакуна вошел в историю европейского движения, как первые города, где пошли паневропейские игры. Были панафриканские, паназиатские, панамериканские, сейчас появились и европейские.
В преддверии Евровидения в Азербайджане мы наблюдали серию арестов правозащитников, которые их критиковали. Сейчас, кажется, то же самое происходит, или я ошибаюсь?
Конечно. Это у нас священная такая традиция. Всегда накануне каких-то крупных международных акций, мероприятий арестовывают своих протестантов.
А как официально Баку реагирует на призывы к бойкоту игр из-за попирания прав человека?
Очень хладнокровно понимает все, понимает, что европейская бюрократия этого не допустит. Европейская бюрократия очень политично относится к таким делам, когда они присутствуют при растрате огромных денег. Притом они потом это рапортуют как успех европейского спорта. Укрепляется позиция всех этих председателей, президентов федерации, различных объединений, партий спортивных этих министров. И они такая сплоченная команда, и наш президент создал им прекрасную возможность попиариться, провести какие-то массовые соревнования, показать, что европейский спорт развивается. Вот и все. Я не думаю, что на нашу власть кто-то окажет заметное давление, потому что европейские страны, по большому счету, заинтересованы в нашей власти. Такого типа власти, как наша. Потому что эта власть тратит деньги, вкладывает, дает возможность работать европейским компаниям, европейским чиновникам. Это очень даже хороший, good guy, как говорится, очень хороший мужик. А то, что со своими народом творит, это уже, как говорится, дело второе.
В азербайджанской прессе есть вообще критика предстоящих игр?
У нас вообще азербайджанская пресса, можно сказать, доблестно отсутствует. Есть одна-две газетенки с малым тиражом, которые на общественное мнение влияют. Интернет, да, тоже подавляющее большинство под контролем правительства. Несколько интернет-изданий злорадствуют, но на них мало кто обращает внимание. Но вот я со своими соседями, родственниками на улице разговариваю, все относятся с иронией и, так сказать, не злодеем, конечно же, но с сожалением, что вот наши денежки ухлопали вот на такое ячейное мероприятие. Какие-то люди, которые очень поверхностно смотрят на события, они горды, их распирают от гордости. Вот, в Европе про нас узнают.
Как, на ваш взгляд, проведение евроигр может сказаться на карабахском конфликте? Стоит ли ждать обострения ситуации в канун или в период проведения евроигр?
Исключается. Это, знаете, мухи отдельно, котлеты отдельно. Карабахский конфликт – это механизм российского контроля над регионом. И этот механизм создали, успешно пробовали, он работает очень четко. И отделили от котлет, и эта муха отдельно лежит там, Карабах. То, что там Армения погибает, то, что у нас беженцы несчастные живут, черт знает каких ужасных условиях, и мечтают вернуться, не могут вернуться на родину, это другое. Так что Карабах — это совсем другой вопрос, другая опера и другой, истории. А нефтяные проекты, разные нефтепроводы, газопроводы, олимпиады, чемпионаты — это совсем другое. Это параллельные миры, они не пересекаются.
Это был азербайджанский политолог Зардушт Ализаде о предстоящих евроиграх в Баку. А сейчас наша традиционная воскресная рубрика с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. Нет, я не о той, безусловно, вдохновившей в России многих представителей сильного пола речи руководителя региона, благословившего брак сильного, своим служебным положением 57-летнего мужчины 17-летней девушкой. Нет, я о другом. Новость еще апрельская, но несомненно важная. Старопомысловский районный суд Грозного признал Султана Дуурбекова виновным в умышленном убийстве и приговорил к 7 годам строгого режима. Убийство это некоторые называют убийством чести. Убитая его дочь, 38-летняя Зарема Дуурбекова. Ее он, по собственному признанию, задушил веревкой. Процесс вел судья Руслан Дандаев, защищал подсудимого адвокат Илья Стемишев. Сторону обвинения представлял прокурор Мурат Арсунукаев. По словам Дуурбекова, 23 ноября 2013 года Он отвел дочь на пустырь в Старопромысловском районе, чтобы пристыдить за непристойное поведение, которым она позорила семью. Таня начала возражать. Они поссорились. В сердцах отец достал из кармана веревку и задушил ее. Затем бросил тело в яму и засыпал мусором. Зарема была разведена, воспитывала сына. В сентябре 2014 года Дурбеков пришел с повинной в следственные органы, сам показал место, где бросил тело дочери. Следствие длилось полгода. В ходе прений сторон прокурор заявил, что да, вина Дурбекова была доказана в ходе предварительного следствия в полной мере. Подсудимый признался в преступлении, его вина подтверждена показаниями свидетелей и экспертизами. Но тут же прокурор напомнил, в суде и на следствии все свидетели сообщали об аморальном поведении Заремы, каковое и послужило поводом для совершения преступлений. Адвокат Илья Стемишев был более свободен в своих суждениях. По его словам, предъявленное его подзащитному обвинение не нашло своего подтверждения. Далее длинная цитата. «Дело в том, что Дурбеков не лишал свою дочь жизни. Он ее не убивал. Надо говорить так, он увел ее из жизни, чтобы она не позорила саму себя, своего отца и всех близких родственников. Так будет правильно. Это дело достаточно сложное. Здесь переплелись многочисленные вопросы правового характера, этического, культурного. Эти вопросы нам подлежит разрешить правильно, с учетом менталитета и обычаев чеченского народа. Вот в Уголовном кодексе есть статья об умышленном убийстве, часть 1 статьи 105 УК РФ. Отец убил свою дочь. Считается, что он сделал это из-за неприязненных отношений. Но это не так. Какой отец не любит свою дочь? Значит, были причины непреодолимого характера. Установили их. Причины были таковы, что иначе поступить он не мог. Да, Зарема вела аморальный образ жизни, который не соответствовал обычаям чеченского народа. Но как быть? Уголовный кодекс говорит, что за умышленное убийство человек должен получить уголовное наказание. Санкции довольно суровые. Прокурор требует 8 лет лишения свободы. С другой стороны, есть обычаи народа. Возникает вопрос, как быть в такой ситуации с судом, правоохранительным органом? Ведь мы живем в правовом государстве. Человека убивают, а тут какие-то обычаи. С другой стороны, как найти справедливый баланс между интересами государства и личности? Закон вообще-то принимался не чеченскими депутатами. Закон принимался в основном депутатами и представителями народов, которые не имели представления об убийстве в такой ситуации. В основном депутаты – представители русскоязычного населения. Эти депутаты не приемлют такие действия отца. Почему? Потому что у них таких обычаев нет. Разве может уголовный закон подавить обычаи народа? Конец цитаты. А потом адвокат привел примеры аморального поведения убитой. Платок в нашем народе принято носить, а она не носила. По слухам, она даже пиво пила. Если женщина пьет пиво, это есть крайняя форма неуважения к обычаям, крайняя форма самоустранения женщин от нации, от своей веры. Пора прервать цитирование. Или надо зачитывать полностью стенограмму процесса. Чечня – самый процветающий и стабильный регион. Образец для всей остальной России. У нас ведь тоже есть неписанные обычаи, которые порой сильнее законов. Более того, последние лет 25 закон – следствие писанный закон вообще ушел из пространства жизни. Его в значительной мере заменили иные правовые системы. Шариат, например, получил распространение на Кавказе отнюдь не потому, и не только потому, что его откуда-то внедряли. Возникнув в мире ремесленников и торговцев много сот лет назад, он куда больше подходил для регулирования дикого рынка 90-х, чем советские законы. В России в то же время ту же функцию исполняли авторитеты со своим третейским судом. Задумаешься порой, были ли они менее несправедливы, чем неподкупная российская фемида. На Кавказе адат, право обычая, исконно сочетался, соприкасался, сосуществовал со светским имперским законом. И при советской власти к русскому следователю обращались, когда не было уверенности в беспристрастности суждений стариков. И семейное право тут было и есть, по сути, свое. Я это не по книгам знаю, потому что сам видел, когда жил в чеченских селах. Но свое не значит вот то, что было. Не надо в последнее время придумки и заимствования называть законом, правом обычая, доставшимся от предков. Или, как это делал адвокат в своей речи, как-то увязывать так называемое убийство чести с действительно бытовавшими обычаями, такими как кровная месть. Я-то слишком давно и хорошо знаю чеченцев, чтобы в это поверить. Некоторые мои соотечественники, именующие себя русскими, тоже ведь были бы рады ввести в обиход разнообразную дичь и варварство по видам наших древних исконных славянских обычаев. Ничего, мы их здесь постараемся окоротить. А в Грозном суд закончился вынесением приговора. 7 лет строгого режима за убийство. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Народный художник России Магрес Келихсаев отметил на этой неделе 75-летний юбилей. Он один из самых известных и любимых осетинских живописцев, получивший всенародное признание еще в советские годы. Продолжит Жанна Тарханова.
Всегда продолжаю свою осетинскую тему и продолжаю работать над этим, и как могу.
Запорошенные снегом башни, уютные домики, затерявшиеся в горах, и, конечно, его любимые деревья, воздевшие ветви к небу. Здесь все живое, одухотворенное. Зимний пейзаж чистый, как его детские воспоминания о родовом селе Чешелд, которые он перенес на холст в 2010 году. Магрес Келихсаев признается, его по-прежнему вдохновляет природа Осетии. И осетин – труженик, воин, но обязательно умный и порядочный человек, говорит Магрес Келихсаев.
Недавно создал серию зимних пейзажей осетинских, около 30 картин. И продолжаю над этим работать дальше тоже. А это вот жизнь осетинов и в горах, и в природе, и в городе, и везде. Так жили осетины, как живут сегодня.
Картины Келихсаева – калейдоскоп его богатой творческой жизни. Окончил сталинистское художественное училище имени Махарбека Туганова. После, в 1969 году, поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Окончил его с отличием по специальности театральная живопись в 1974 году. В том же году стал преподавать во Владикавказском художественном училище, параллельно трудясь в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Владимира Тхапсаева. Он задержался в театре на долгих 20 лет и оформил свыше 120 спектаклей. Среди наиболее заметных работ Келихсаева, театрального художника, спектакли «Чермен», «Тимон Афинский», «Макбет», «Король Лир», «На дне», «Давид Сослан», «Я, бабушка Илько» и «Илларион». Директор Национального музея Северной Осетии Лариса Сохиева говорит, что Магрес Келихсаев – единственный художник из Северной Осетии, который удостоен звания народного художника России.
Вклады в осетинскую культуру велик. Единственный на сегодняшний день в Северной Осетии народный художник России. И это звание весьма и весьма заслуженно для этого человека.
Искусствовед Мадина Тезиева отмечает, что художнику прекрасно удаются сложные композиции.
Ему блестяще удаются многофигурные композиции. Он очень тонко чувствует ландшафт, очень тонко чувствует пространство. Это какой-то вот такой снайперский глаз у него. Это от природы. Помимо этого, он очень работоспособный. А его работоспособности среди художников ходят легенды.
По словам Мадины Тезиевой, Келихсаев – человек светлый и солнечный, как сама природа Южной Осетии, где он родился и вырос.
Я в очень многих домах, в очень многих учреждениях видела и вижу его картины. Когда я спрашиваю, откуда у вас работа Магреза Келихсаева, они говорят, он подарил нам. Причем это не какие-то такие вот работы проходные, полноценные, живописные полотна. И когда я его спросила, ведь вы счет своим подарком, знаете ли вы, сколько работ вы подарили? Он так удивился, как это можно вести счет подарком. Он говорит, я не знаю, я никогда не считал. Магрес в этом смысле человек очень щедрой души, но щедрый, как сама природа Южной Осетии, где он родился, солнечный. Вот в нем есть это солнечное начало.
Магрес Келихсаев по-прежнему много работает. Говорит, что верит в родную Южную Осетию, в то, что Цхинвал вновь станет культурной столицей. Верит он и в молодые таланты, которым активно помогает раскрыться.
Также и живопись тоже воспитывает только лучшие стороны по лучшим традициям русской культуры и осетинской. И у нас особенно сейчас очень много хороших художников и естественно, учеников много, они растут и очень больше появляются у нас в республике интереснейшие люди, которые понимают искусство, ценят и благополучно у них все это. Я думаю, что в скором будущем Южной Осетии будет возрождение культуры и искусства, потому что очень много там открыли лицеи, училищ.
Говорит Магрес Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Бамматова.
В офисе фонда «Открытое общество Грузия» завтра, 11 мая, состоится встреча по вопросам, связанным с защитой персональных данных детей в пенитенциарной системе. Круглый стол проведет инициатива для реабилитации уязвимых групп, сообщает «Интерпресс-Ньюс». Во встрече примут участие представители аппарата народного защитника, фонда «Открытое общество Грузия», детского фонда ООН, аппарата инспектора по защите персональных данных и государственных ведомств, а также работающих в этой сфере неправительственных организаций. В ходе дискуссии акцент будет сделан на те недостатки, которые касаются специального порядка производства дела в отношении ребенка, его регистрации, хранения, обмена, ознакомления и уничтожения. В рамках круглого стола состоится рассмотрение стратегии и плана действия проекта, а также обсуждение возможностей для исправления данных недочетов. В Грузии Россия просто проверяла, как далеко сможет зайти, если бы Запад воспринял захват грузинских территорий как пересечение красной линии, то, возможно, в Украине все так далеко не пошло бы, заявила глава МИД Грузии Тамар Берчишвили в интервью Die Welt, которое распространяет агентство Униан. По словам министра, с 2012 года руководство Грузии делает ставку на ослабление напряженностей, что привело к улучшению экономических отношений, но политическая ситуация остается напряженной. Мы стремимся к мирному решению и пытаемся найти дипломатическое решение для выхода из сложной ситуации. Тбилиси удалось возобновить диалог с Кремлем. К сожалению, Москва продолжает следовать стратегии поддержания конфликта. Поэтому для Грузии очень важна международная поддержка. Разочаровывает, что в 2008 году Москва смогла завоевать грузинскую территорию без последствий. ЕС не помогал договориться о перемирии с Россией. Но это соглашение никогда не соблюдалось российской стороной. Не было никаких санкций, Кремлю не пришлось расплачиваться за свою жажду власти. Несколько месяцев спустя европейцы просто возобновили стратегический диалог с Россией, заявила Тамар Берчишвили. Отвечая на вопрос, чего хочет достичь Путин, глава МИД Грузии сказала, что многие называют Путина иррациональным. Я не разделяю эту точку зрения. Когда он назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой 20 века, он именно это имел в виду и с тех пор стремится восстановить бывшие сферы влияния, заявила Тамар Берчишвили.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Гостями нашей рубрики «Некруглый стол» на этой неделе были Вильнюс Иванаускас, старший аналитик Центра изучения Восточной Европы, и Виктор Долидзе, бывший руководитель комитета по европейской интеграции парламента Грузии. Моя коллега Нана Плиева обсуждала с ними предстоящий саммит Восточного партнерства в Риге.
Грузия предпринимает активные дипломатические усилия в преддверии саммита Восточного партнерства. Последний дипломатический марш-бросок. Министр иностранных дел страны Тамар Берчишвили встречалась накануне в Германии со своим коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Министр юстиции Тед Лукиани отправилась в Париж. А сегодня президент Украины сказал, что рижский саммит должен отражать новую динамику в отношениях Украины и Европы. Вместе с тем в СМИ появилось сообщение, что рижский саммит на наоборот, может разочаровать и Грузию, и Украину, которым вряд ли предложат безвизовый режим со странами ЕС. Господин Дулидзе, чего в Грузии ждут от этого саммита и какой будет реакция, если скептики все-таки окажутся правы и ожидания не оправдаются?
Вы абсолютно точно все изложили насчет дипломатических усилий, насчет всех тех действий грузинского правительства, исполнительной власти, я бы сказал, даже парламентская дипломатия, так называемая, тоже работает. Мы вчера собрались в Тбилиси нашими украинскими и молдавскими коллегами, где подписали декларацию насчет межпарламентского сотрудничества в этой сфере, так как мы уже так называемые ассоциированные страны, которые подписали, ратифицировали уже договор об ассоциации, насчет свободной торговли уже начали имплементацию документа, так что парламентские усилия тоже довольно-таки серьезные, я бы сказал. Честно говоря, я думаю, что это, конечно, это технический документ, тот прогресс-репорт, который называется, мы очень ждем этого документа, наверное, на той неделе будет. Нет никакой почвы для того, чтобы прогресс не намечался насчет Грузии в основном. Это и господин Штайнмайер отметил вчера, вы знаете об этом. Так что я хочу сказать, что это не только технический прогресс, это не только техническая проблема, если это будет техническая проблема. Это чисто политический вопрос, с моей точки зрения. И мы всячески пытаемся того, чтобы европейские политики, наши друзья, наши партнеры в Европе увидели очень реально, так как это важно не только для грузинской политики, не только для грузинского населения. Это в первую очередь важно для того процесса, который на самом серьезном уровне начался, и продолжительности должно быть следовать, так как, вы помните, на Вильнюсском саммите у нас была очень хорошая почва для следующих действий и риски.
Тот документ как раз эксперты называют более амбициозным, более определенным с точки зрения формулировок.
Абсолютно то же самое я и говорю. Так что без прогресса на Рижском саммите, честно говоря, я просто не вижу прогресса, например, в Восточном партнерстве. И вы знаете, мы думаем, что вот этот прогресс конкретно должно быть выразиться в двух смыслах. Первый – это прогресс насчет безвизового режима с Европейским Союзом. И Молдова – это очень хороший повод для того, чтобы и Грузия, и Украина получили это, потому что это чисто политический вопрос, повторяю, и другой – европейская перспектива. Люди и грузинские, и украинские, и молдовские наши коллеги и друзья должны знать, население в первую очередь. Мы требуем, мы хотим, мы стремимся. И третье, одним из самых главных компонентов, я бы сказал, привел, российская политика. Никто не знает после того, если никакого прогресса не будет в Риге, что и какие шаги предпримет Москва. Так что об этом надо серьезно задуматься. Да. 2 недели осталось, так что посмотрим.
Господин Иванаускас, вы слышали господина Дулидзе, он сказал, что если не будет прогресса в Риге, то под вопрос станет и в целом формат восточного партнерства. Интересно, что министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сказал, что саммит восточного партнерства в Риге представляет исторический вызов и вместе с тем ставит вопрос, быть или не быть самому партнерству в будущем. Он считает, что следует искать разумный компромисс в формулировках декларации. Что это значит, на ваш взгляд?
Ну, я согласен с мнением, что саммит очень важен, почти как красная линия на каком-то уровне, потому что должна быть политическая воля из Европы, из разных стран. Но в то же время должна быть та же самая политическая воля из стран Украины, из Грузии. Та же самая политическая воля.
А в чем она должна выражаться? Эта политическая воля в Украине, в Молдове, в Грузии, она недостаточно выражена? Эти сигналы недостаточно ясны?
Я бы сказал, что можно видеть, что, вот, например, Грузия делает реформы, Украина тоже говорит, что вот эти реформы очень важны. Но на каком-то уровне можно тоже видеть, если так смотреть аналитически, можно увидеть, что нашелся какой-то мультивекторизм на политическом элите, потому что есть разные силы. Иногда они используют такую риторику, что нужна более нейтральная, иногда оппозиция, надо как-то больше там внимания с отношением с Россией. Да, может быть, это очень важно, но в то же самое время должна быть очень ярко выражена позиция, что европейский путь, эта интеграция, что эти отношения самые важные. Должна быть только политическая консолидация элитов, потому что...
Вы считаете, что сейчас ее нет?
Я не считаю, но я немножко вижу вот и Молдовии уже теперь, на каком-то уровне Грузии, фрагментов разногласия можно увидеть, или поддержка политических элитов европейской пути уменьшилась на каком-то уровне. Это можно видеть. Но я бы сказал, что официальная риторика не поменялась, процесс продолжается.
Вы говорите очень интересную вещь. Я бы хотела переадресовать вам вопрос господину Долидзе, который из правящей команды теперь стал оппонентом власти. Господин Долидзе, вы неоднократно критиковали власть и часто ее продолжаете критиковать за недостаточно активную внешнюю политику, за смешанные сигналы, поступающие из Тбилиси. Возможно, господин Иванаускас прав?
Я абсолютно понимаю господина Иванаускаса, абсолютно согласен с ним, что консолидация всех ветвей власти, консолидация всего общества, политических партий насчет нашего европейского, евроатлантического стремления, это очень важно. И, честно говоря, те опросы, которые говорят, что более 80% в Грузии поддерживают внешнюю политику, я имею в виду вектор НАТО и Евросоюза, это очень отрадно с моей точки зрения, несмотря на то, что, так сказать, soft power, который Россия сейчас начала в Грузии принимать, не сработало. И несмотря на то, что вы абсолютно правильно отметили, я критикую власти и говорю очень много насчет их менее проактивную политику, проактивных действий исполнительной ветви, в особенности, что они не должны сидеть только в Тбилиси, и они должны более стремительно, более тщательно работать с Европейским Союзом, с европейскими структурами, я имею в виду и парламент, и комиссию, и, конечно, столицы, в особенности те столицы, например, Берлин, Париж, так называемые страны-скептики. А об этом речи даже не существует. Но позиция и как-то вот конъюнктура вся грузинская состоит в том, что об этом не упрекнешь. И власть, это очень важно. Вы знаете, потому я и говорю, если не будет каких-либо существенных перемен или существенного прогресса в Риге, очень трудно будет для всякой власти.
Как раз о существенном.
Даже если я буду завтра во власти, очень трудно будет мне объяснить население Тбилиси или регионов, почему мы не получаем виза-фри режим в Европу. Почему мы не получаем европейскую перспективу. Это же только перспектива. Никому абсолютно, по-моему, нет иллюзии насчет того, что мы на другой день станем членами Европейского Союза.
Все понимают, что вопрос Украины, по сути, главный. Он ключевой, он разделил Европу. Да, есть общеевропейская позиция по поддержке территориальной целостности страны, по признанию аннексии Крыма. В отношении России действуют санкции. Однако в некоторых европейских странах, как вы отметили, не готовы обострять отношения с Москвой. Они действительно скептики. Если коммюнике Рижского саммита окажется общей декларацией, будет ли это значить, что политика России эффективна и она добилась своей цели, господин Иванаускас?
На какой-то уровне да. Я бы сказал, что эта геополитическая ситуация Украины подействовала очень на большом уровне. И не только Украине, но тоже действие на все постсоветское пространство, особенно на страны Восточного партнерства. Это теперь выглядит как вызов. Но я сам верю, что была ситуация, когда Литва делала свою евроинтеграцию, да? Было тоже вот один момент, когда пригласили Эстонию, а Литву и Латвию не пригласили. И как-то все ждали вот какого-то знака из Европы. Но самое главное было вот в это время, чтобы вес политический элит как-то согласовался, что это должен самый важный путь, и будем стремиться. Я имею в виду, что вот надо найти вот такого баланса. Должна вот обстановка быть, что была политическая воля у странах Молдовы, Грузии, Украины и продолжала, и была консолидация, но в то же самое время должна быть политическая воля и у странах Европейского Союза. Так вот, есть два условия. Так если я и говорю, что есть на каком-то уровне красная линия, но я сам верю, что будет какой-то политический сигнал, особенно Грузии, если Грузия будет вот в эти недели покажет вот эту политическую...
Вопрос в том, готова ли Европа показать России в Риге общую жесткую позицию или, наоборот, она не готова обострять отношения с Москвой?
Я бы сказал, что будет, по моему мнению, будет на каком-то уровне баланс, если смотреть на сегодняшнюю политическую ситуацию.
А что такое баланс?
Я думаю, что возможно, что Европа уже, вот эксперты в дискуссиях говорят, что этот принцип больше за больше, это значит, что можно смотреть на разные страны и восточного партнерства по-разному. И те, которые покажут более политическую волю, они как-то будут получать какие-то сигналы. Я сам верю, что будет вот такой мультивикторизм. Особенно, я думаю, что будет какая-то поддержка Грузии, но будет тоже какой-то, может быть, отступ от ситуации Украины. потому что она еще только начала свои реформы, там много проблем с коррупцией и другие проблемы. Я думаю, что будет мультивекторизм и тоже в Европе. И консенсуса то же самое на уровне на все страны, я думаю, не будет.
Господин Долидзе, еще один вопрос, который волнует Грузию, это, как вы уже сказали, перспектива членства в ЕС. Судя по просочившейся, опять-таки, в СМИ информации, коммюнике не будет содержать обещания того, что это, пусть и далекая, но реальная перспектива. Как вы считаете, как вы оцениваете, должно в этом коммюнике быть это четко прописано или не обязательно?
Конечно, должно. Я об этом не раз говорил. Это должно было даже до того. Помните, наверное, когда вот у нас были переговоры насчет договора об ассоциации, там мы хотели написать вот эту конкретную фразу. Это элементарные два слова, как я всегда говорю с нашими европейскими коллегами. Они потом там написали восточноевропейская страна, Грузия, в чем у меня тоже нет сомнений, никаких проблем, честно говоря. Но то, что европейская перспектива, это как перспектива, это то, к чему стремится весь грузинский народ. Мы для этого делаем очень многое. Это, по-моему, будет абсолютно четким сигналом для всех.
То есть соглашение об ассоциации не является достаточным и конечной целью для Украины, для Грузии?
Соглашение об ассоциации для меня это эпохальное. Новая эпоха началась для Грузии с подписанием соглашения об ассоциации. Структурные реформы по всем сегментам, начиная с транспорта и сельскохозяйственного сферы и кончая до таких сфер, как законодательство, институтов билдинга и так далее. Конечно, это очень серьезно. Но то, что вот европейцы не хотят даже вот эти два слова внести в документ, это очень хорошо видно для всех, что они пока не готовы к этому. Никто, поверьте мне, не хочет как-то затруднений с российской стороной. Никто, даже не грузины, не украинцы, не молдаваны, этого не хотят. Я абсолютно в этом уверен. Но мы тоже должны знать, куда мы идем. Есть ли у нас серьезная перспектива и серьезная поддержка, существенная поддержка из европейской стороны? Или только мы должны делать? Для чего это мы делаем? Это же население в первую очередь должно знать. Я мажоритарный депутат с одной из центральных пилийских чур, это называется районов. Очень трудно, поверьте мне, на ежедневном уровне как-то вот объяснять людей, как это важно, почему это важно. По регионам ходим, свободные демократы, и пытаемся как-то донести до людей, почему ДСФТА и такой free trade с Европой, почему это так важно, почему договор об ассоциации так важно для страны, для населения Грузии и так далее. Так что мы тоже хотим от них узнать или получить сигналы. Но еще раз я хочу подчеркнуть, это никак не означает того, что Рига будет как-то вот последним аккордом, давайте так посчитаем, для безвизового режима или для европейского перспектива. Ни в коем случае. У нас другого выхода нет. Мы должны продолжать работу, мы должны делать свое дело. Но это будет как-то упущенный шанс, упущенный вариант с моей точки зрения.
Господин Иванаускас, как поддержать европейские устремления Грузии, Украины и Молдовы? Как объяснить населению, что страны идут в правильном направлении? А в то время, когда Россия агрессивна и в военном, и, собственно, в идеологическом плане, что, на ваш взгляд, должна противопоставить ей Европа? Есть ли такая осознанная европейская единая стратегия?
Если смотреть, что санкции и стратегия, то на каком-то уровне она есть. Но очень такая мягкая, я бы сказал, потому что разные страны имеют разные отношения с Россией, но тоже имеют разные приоритеты. Например, там, Испания, Италия занимаются проблемами миграции из Африки, и они не имеют эту эмпатию восточного партнерства, как вот Литва, Польша имеет. Я бы тоже вот не смотрел вот так негативно, что вот Рижский саммит это как-то последняя остановка, потому что я думаю, что на какой-то уровне Европа покажет сигнал, будет сигнал, может быть, не такой, как правительство Грузии хотят. Я не думаю, что будет там слова европейское членство Европейского Союза. Будет, может быть, какое-то сближение, общий какой-то путь или там, стандарты. Но я думаю, по поводу визового режима будет какой-то сигнал. Не знаю, какой, потому что, когда подготовили этот драфт, ну, где-то там, мало сказано. Но я думаю, это как тоже проверяет на какую-то уровень реакцию, проверяет политическую консолидацию.
Могут еще какие-то изменения в этот драфт носиться в оставшиеся две недели?
Я думаю, что да, потому что были случаи, когда и Литва хотела поступить в Европейский Союз, там были разные эти саммиты, и было время, когда на последний момент тоже исправляли там текста. И я думаю, что тоже получили вот поездку какая-то реакция из стран, которые поддерживают Грузию, там, Молдову, Украину, и тоже это и как-то балтийские страны, Польша. Я думаю, что будет немножко более положительный текст, чем этот драфт. Но говорит о европейской начальнице, надо всегда смотреть как на процесс, потому что сперва должна быть консолидация политических элитов. То этот путь самый важный. И это должно продолжаться не один год, почти без сомнений, без какого-то мультивекторизма.
Вы слушали рубрику «Не круглый стол» о предстоящем саммите в Риге. С Вильнюсом Иванаускасом и Виктором Долидзе беседовала Нана Плиева. История с чеченской школьницей, которая противилась браку с начальником РУВД Нажа-Юртовского района, получила неожиданное продолжение. Внезапно виновными оказались республиканские СМИ, в частности, министр печати Шаид Джамалдаев. Его спешно отправили в отставку. А свадьба молодой девушки и начальника РУВД проходит сегодня, 10 мая. В качестве почетного гостя ждали главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Напомню, сегодня день, когда в республике поминают жертв депортации чеченского народа. Подробности в материале Амины Умаровой.
История, собственно, заключалась в том, что начальнику РВД Нажа-Юртовского района Гучигову Нажиду приглянулась 16-летняя школьница Хейда Гайлабиева, и он собирался на ней жениться 2 мая, на следующий день после ее 17-летия. Так сказать, хотел взять второй женой. У него уже имеется жена и взрослые дети. Девушка и ее семья дали отпор. Но Гучигов был настойчив. Он использовал весь административный ресурс и, более того, пригрозил семье, что заберет девушку и без согласия. История получила огласку как в республике, так и за ее пределами. На совещании, которое транслировалось по местному телевидению, Кадыров заявил, что он лично послал человека разобраться с ситуацией.
Говорят, посты поставили. Клянусь Кораном, не поставил. Я лично послал надежного человека, чтобы выяснил, согласна девушка или нет. И девушка, и мать были согласны. Сказали, что дедушка дал слово, и на том решили. Так ответили человеку, которому я лично доверяю и которого я послал.
Гнев Рамзана Кадырова был направлен не на того, кто, нарушая его собственный указ, разрешающий выходить девушке замуж только после 18-летия, решил жениться, а на республиканские СМИ и обвинил их в однобокости и отсутствии независимых материалов. В республике, где самоцензура сильнее цензуры, как гром среди ясного неба прозвучало.
А что вы делаете, когда ваши газеты никому не интересны и журналы не интересны? Пишите более интересно. Должен же быть хоть один независимый журнал или радио. Нельзя, что ли, туда поехать и взять интервью? Все об этом говорят. Почему вы не говорите? Сотни газет бюджетных. Вы не работаете. Как министр, ты не работаешь. Поэтому вы должны сделать выводы и принять меры. У вас должна быть концепция. Вместе ли, по отдельности ли. Если вы защищаете интересы народа, говорить о его боли, чтобы они знали об успехах народа, вы должны работать с народом. Вы не работаете с народом. Вы берете новости из интернета и перепечатываете. Если вы выйдете, напишите об интересном, тогда люди будут вас читать. А без этого ничего у вас не выйдет. Надо работать. Газета должна быть независимой. Против меня, против любого. Надо писать правду. Только тогда народ вас узнает и тогда вас полюбит. Тогда им будет до вас дело. Говорят, мол, Кадыровы не разрешают. Клянусь Кораном, неспосланным Аллахом, разрешают.
Несмотря на заявление самого Кадырова, вовсе не стоит ожидать, что в подаче новостей в республике наступят изменения. В Чеченской республике давно стало традицией рассказывать исключительно о передвижениях и увлечениях Рамзана Кадырова, членов его семьи и его детях. Другие новости – это когда Кадыров получает сбившихся с истинного пути ваххабитов, наркоманов и прочее. Остальное напоминает новости брежневской эпохи – надои, накосы, стройки. И Кадыров приказал труженикам пера трудиться, чтобы быть ближе к народу.
Трудитесь или закройте вашу газету, журнал, радио и телевидение. Не растрачивайте зря бюджет. Посмотрите, насколько полезны издания. Хотя бы бюджетные закроем. Или надо поменять руководителей. Или менять состав, или министров. Надо что-то делать, чтобы они проснулись.
не откладывая, сняли с поста министра печати Шаида Жамалдаева. На его место назначен депутат парламента Чечни Джамбулат Умаров. И все-таки главное осталось за кадром. Хейда Гайлабиева действительно не хотела замуж за Гучигова. По мнению правозащитника Ахмеда Гисаева, семья Гайлабиевых находится в заложниках, как у всемогущего начальника РУВД, так же и системы, насильственно внедренной Кремлем в Чечне.
Родственников вот этой девушки, да и саму вот эту девушку, их можно рассматривать как заложников. Любой член из их семьи, он мог бы взять в качестве заложника запросто. Он мог быть запытан до смерти. Могли бы произвести несудебные казни. Вот в этом случае никто бы, вот я вас уверяю, ни один правозащитник, ни один журналист им бы в этом случае не помог бы. И это доказывалось много раз. Я помню вот случай, когда Хамбиева склоняли сдачу в плен, так 35 членов его семьи были взяты заложники. Там не только были девушки молодые, там даже были женщины, у которых были грудные дети на руках. И они сидели в ямах в качестве заложников. И поэтому говорить, что кто-то там в Чечне, те же молодые девушки, они защищены, ну просто смешно.
На одном этом конкретном примере видно, как Кремль уничтожает национальные ценности и культуру. Кадыров – это представитель Путина, а кадыровцы – это федеральная власть, а не чеченцы, говорит правозащитник.
В принципе, то, что сейчас там творится, российская власть, мне она взялась, конечно, за наши ценности. Уважение к женщине, да, уважение к старику. Если мы вспомним историю, даже имам Шамиль вынужден был просто уступить именно в вопросах выдачи замуж или женитьбы. Еще с тех времен у нас женщины сами выбирали, за кого выходить замуж или не выходить вообще. Поэтому перед российской властью, которая полностью уничтожила всех, кто там противостоит, да, подавил полностью народ. Теперь российская власть взялась за наши ценности. Целая программа по борьбе с ценностями чеченцев. А Кадыров – это всего лишь инструмент. Начальники РОВД – это только лишь инструмент. Все зло, оно идет с Москвы. Оно инициируется оттуда. И если кто-то забыл, кто такие кадыровцы, это кадровые сотрудники, между прочим, МВД России, ФСБ России, Министерство обороны и так далее. Поэтому не нужно забывать, кто нарушает права. Я считаю, что вот это главное.
Слова правозащитника Гисаева подтверждает выступление по местному телевидению заместителя МВД Чеченской Республики генерал-майора полиции Апти Алаудинова.
Клянусь Кораном от Аллаха, наш правитель лучше нас знает об обстановке здесь, в Урус-Мартановском районе. Клянусь Кораном, ниспосланным Аллахом, если есть малейшее сходство с ваххабитами, я лично взял это на себя, тут сидит новый начальник РОВД, я лично приказал убить их. Есть возможность сажать, сказал сажайте. Есть возможность подкинуть в карман улику, так подкидывайте. Правитель Кадыров сказал это ему. Клянусь Аллахом, я тоже это поддерживаю. Теперь будет вестись на удивление жесткая работа. Если хоть где-то за что-то можно зацепиться, кто только пикнет против власти, клянусь, на камеру не буду говорить этого. Я сам лично постараюсь, насколько это возможно, запытать этого человека.
Еще один немаловажный аспект в этой истории – религиозный. Надя Бакер, жительница Иордании, преподает Коран женщинам в Омане и является знатоком шариата, свода исламских законов. «Ислам запрещает насильственные браки», – говорит она.
Только сама девушка решает, за кого ей выходить замуж. Выдавать девушку против ее воли запрещено в исламе. К пророку Мухаммеду обратилась вдова и пожаловалась, что отец заставляет ее повторно выходить замуж за человека, который ей не симпатичен. Пророк запретил заключать этот брак. Еще один случай, когда к пророку Мухаммеду обратилась молодая женщина и рассказала, что ее выдали замуж вопреки ее желанию. Пророк ей ответил, что решение целиком и полностью в ее руках. Она может как уйти от нелюбимого может также и остаться, если считать, что уживется с ним. Шариат запрещает принудительные браки. Если девушка не согласна выходить, ни отец, ни дедушка, никто не имеет права ее принуждать.
Надя Бакер говорит, что вопросам брака ислам отводит очень много внимания, все аспекты которого надо учитывать.
Еще перед тем, как выйти замуж, женщина имеет право поставить будущему мужу условие, чтобы он не приводил в дом вторую жену. То есть она хочет быть единственной. Ислам дает женщине это право. Но если этого условия не было, ее муж должен спросить ее разрешение на повторный брак. Для этого бывают причины – бездетность, болезнь жены и так далее. Жена может согласиться на вторую жену или потребовать развода. На самом серьезном уровне рассматривается ее психологическое состояние. Люди разные, характеры тоже разные. Глубоко порядочный человек скрывает свои страдания, но Аллах все видит. Муж не имеет права заставлять страдать жену и детей. Также он обязан сохранять тот жизненный уровень, к которому привыкла его предыдущая жена и дети от первого брака. Если этот уровень падает, ислам запрещает вторую жену. Ислам разрешает жениться на четырех женщинах, но также накладывает огромную ответственность. Долгие изматывающие войны забирали мужчин, и большое количество женщин не имели возможности обрести семью и мужа. Ислам запрещает любую интимную связь вне брака, и многошенство призвано помочь избежать греховного. Но никто не должен страдать от этого права. Это не так легко. Взял и женился.
Это была Надя Бакер, преподавательница Корана и знаток шариата. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго.